Сегодня мы встречаемся с Еленой Николаевной Чевчевадзе, заслуженным деятелем искусств России, награжденной орденом Святой Равноапостольной княгини Ольги Третьей степени, журналистом, режиссером, общественным деятелем, одним из авторов и создателей фильмов и проектов об истории революции, Первой мировой войны, гражданской войны, об истории русской эмиграции начала XX века. При ее активном участии в 1996 году из США была возвращена коллекция Американо-русского общества «Родина», в том числе полотна Бенуа, Мелиотти. С 1998 года она директор президентских программ Российского фонда культуры, вице-президент этого фонда. В 2005 году она выступила автором и исполнителем проекта международного масштаба «Акция национального примирения и согласия», которая включала в себя перезахоронение останков генерала Деникина, философа Ильина, с супругами. А в 2006 году в рамках этого проекта на родину возвращен из США ценнейший архив Ивана Ильина. Она стала учредителем фонда возвращения, ратующего за возвращение исторических традиций, нравственных ценностей, существовавших в России до 1917 года. После 1917 года история в России была переписана. В состав героев, на которых людям стоит равняться, попало немало антигероев. Много достойных имен вычеркнуто, но все в истории повторяется. И общество должно знать о том, какой могла бы быть Россия, считает Елена Николаевна. Фильмы, в создании которых принимает она участие, возвращают в Россию историю.
Здесь, в Донском монастыре, мы начнем рассказ о трех великих сынах нашего Отечества, во многом изменивших лик России XX века. Что объединяет этих людей? До 17 года они вообще даже не были знакомы. И неизвестно, пересеклись бы их пути, если бы не общее изгнание. Но связь между ними есть, и связь, на мой взгляд, мистическая. Потому что почти одновременно все они, как и мечтали, оказались у себя на родине после долгих-долгих лет изгнания и одиночества.
Первые наши фильмы были о той части народа, которая была потеряна для нас. Вот, это называют ее русской эмиграцией, русским зарубежьем. Правильнее, конечно, сказать, что это были беженцы, люди, которые никогда бы не покинули Россию по собственной воле, вот, но их выпихнула новая власть. Военные, так они отступили и держались долго полками. И русский общевоинский союз – это вообще потрясающая организация, которая собрала всех бывших военных, разбросанных уже по всему миру, и они держались дольше всех, были дисциплинированы, и они действительно явили такой пример преданности присяге. Существует мнение, их записывают, а это февралисты. Да ничего подобного. Это все намного сложнее. Конечно, если мы переходим уже к нашим фильмам о революции, «Кто заплатил Ленину», «Лев Троцкий. Тайна мировой революции», «Штурм Зимнего», то это мы как раз показали, собственно, тех персонажей, которые сделали ситуацию невозможной для как бы нахождения в них тех людей, которые сопротивлялись. Потому что те, кто оставались зачищены, и мы имеем, вот сейчас мы занимаемся проектом «Новомученики», это не только люди духовного звания, но и миряне, которые остались верны вере, церкви. И вот как бы все вот из частей составляется такая полная картина, в общем, того преступления перед народом России, Российской империи, и уже потом и Советской России, вот, которая осуществляла из-за идеологических, чужих, привнесенных идей, совершала власть, и оправдывать это нельзя.
В 1918 году Шмелев и Деникин еще не были знакомы, но их судьбы уже пересеклись. Сын писателя Ивана Шмелева Сергей записывается в добровольческую армию Юга России, созданную военными, не смирившимися с Брестским миром. Под командованием генерала Деникина вооруженные силы Юга России, освободив от красных Кубань, повернули на север и под лозунгом «На Москву» дошли до Орла. Но на дальнейшее наступление сил уже не хватило, и начался отход армии. После неудачной эвакуации из Новороссийска генерал Деникин по решению Высшего военного совета сдал командование. Русская армия еще в течение 8 месяцев будет героически оборонять Крым, не зная, что уже годом раньше английский премьер-министр Ллойд Джордж заявил: «Цель Белой армии – восстановить силу и мощь России. И это не та политика, которая устраивает Британскую империю».
Конечно, когда мы сделали вот «Русские без России», первые 7 серий – это «Русский выбор», вот Никита Сергеевич Михалков, я ему очень благодарна, дал лицо этому проекту свое и свою душу. Он пропустил через себя все, что он, ну, мы собирали в основном по крупицам из альбомов семейных, из рассказов. То есть это вообще 2000 год. Страшно вспомнить, что на тот момент вообще не было ни литературы о белом движении, о гражданской войне, но со стороны, скажем так, противников советской власти. Не было фото, материалов, хроника была, просто какие-то обрывки. Все было так мощно зачищено, что, конечно, вот я очень благодарна тем, вот в русском рассеянии, людям, которые нам давали свои семейные альбомы, фотографии, даже хронику. Такие люди были, ну, уже вот это в Аргентине, вот потом в Праге Алексей Келин. И там, кстати, мы впервые атрибутировали даже нескольких людей, которых он сам не знал, кто там. Это вот Солоневич, брат его Борис, и там полковник Туркул, генерал Туркул к тому времени. Одним словом, это была такая работа, когда вот мы как бы заново собирали. Плюс получилось так, что в 1998 году я, вот так вот Господь привел, занялась проектом возвращения американо-русского общества «Родина». Это вот уже та эмиграция, которая после войны, тоже спасаясь от полевевшей Европы, очень сильно даже Шмелев собирался, Иван Сергеевич, уехать в Америку. К счастью, ему не дали визы, и он скончался в монастыре во Франции, в женском монастыре. Он приехал просто туда уже по немощи. Вот. И мы, кстати, перевезли его прах, а потом уже его наследник, Ивушка, герой его многих произведений, он, значит, увидел, что мы выполнили его завещание. И он отдал нам архив. Сейчас вот Российский фонд культуры передал его в фонд русской зарубежья. Одним словом, вот так вот из частей составлялась вот какая-то целостная, ну, искусственно разорванная картина нашего народа.
В 1932 году в творческой судьбе Шмелева наступил новый этап. Наряду с Буниным он был выдвинут на Нобелевскую премию за произведение «Солнце мертвых». Ильин писал: «Это один из самых страшных документов человеческих». В этой книге Шмелев описал то, чему сам был свидетель, как зачищали Крым железной большевистской метлой. Несмотря на поддержку Томаса Манна, шведские эксперты отвергли «Солнце мертвых». И в 1933 году за премией в Стокгольм поехал Иван Бунин. Шмелев писал: «Об одном лишь жалею. Получи я приз, я не остался бы немым перед почетным собранием в присутствии короля и сумел бы сказать слово о величии русской литературы, о духовной сущности не раз оклеветанного русского народа».
Почему важно было вот видеть тех людей. Потому что я им всегда говорила, мы делаем фильм не о вас, хотя, как правило, они говорили. Потому что они уже многие офранцузились, нашли свое место на Западе, а кто-то не мог, остался с кровоточащей раной. Но мы делаем о ваших родителях. Вот, и о тех, кто отступил несломленный. И поразительные герои у нас были, вот, и такой Андрей Дмитриевич Шмеман, он хоть и это вот, был председателем объединения «Версальских кадет», то есть я вчера встречалась с кадетами там, в Пышме, я говорю, ну вот были кадеты даже вот те, которые не стали офицерами и мечтали. И так вот Андрей Дмитриевич, например, не брал паспорта никогда французского. Представляете, сейчас кому-нибудь из нашей молодежи сказать, что человек добровольно отказывался от французского паспорта, оставался апатридом, то есть бесподданным. До того времени, когда вот с нашей помощью Владимир Владимирович Путин в Нормандии, когда там отмечалась высадка союзников, он пригласил его и вручил ему российский паспорт. Мы сделали фильм «Последний подданный Российской империи».
Русский мир. Это понятие возникло в 20 веке, и, похоже, в веке 21 оно для нашей страны будет становиться все важнее. И все более ценным для нас окажется опыт тех, кто на чужбине сохранял в себе Россию, которую мы на русской земле в значительной степени потеряли. Андрей Дмитриевич Шмеман. Вспоминая сегодня об этом человеке, которого уже нет с нами, понимаешь, что не зря его соратники говорили о некой его особой миссии, связанной с Россией. Миссии Шмемана. Смысл этой миссии прояснялся постепенно. Первое, что нас поразило, этот человек никогда не имел никакого гражданства всю его жизнь.
Мы начали разговор с того, что я вот такой оказался почти единственный в мире, отказавшийся взять когда-нибудь французский или вообще местной страны гражданство. Во имя России не хотел, это правда, не хотел менять своего подданства.
Даже вот кубанский казачий хор, у него такая история, которая разделила судьбу казачества. То есть большая часть, две трети ушла, думаю, что ненадолго, с кубанцами. Вот. Треть осталась, часть была репрессирована, хор вообще почти был разгромлен, и фактически его не было.
Глядя на этот величественный памятник Екатерине II, трудно себе представить, что еще какие-то 90 с лишним лет назад он был стерт с лица земли. Стерто было и само название города – Екатеринодар. Стерта и память о казаках и его основателях. Стерта вместе с песнями, которые они пели.
Расстреляли автора гимна. Расстреляли не только автора, но и первого запевалу гимна «Ты Кубань, ты наша Родина».
В 1920 году в Екатеринодар на своем поезде прибывает военный диктатор новой большевистской власти Лев Троцкий. По его приказу демонтируется памятник Екатерине Великой, а вскоре и сам город, Екатеринодар, лишается своего исторического имени. И даже войсковой певческий хор, как наследие проклятого прошлого, был подвергнут жесточайшим репрессиям. Из постановления Кубано-Черноморского областного ревкома. Всем дирижерам, музыкантам, певчим, имеющим у себя казенные инструменты и ноты, сдать таковые немедленно. Лица, укрывающие вышеуказанное имущество, будут преданы революционному трибуналу. Вскоре решением большевистских властей деятельность войскового певческого хора и оркестра была окончательно прекращена.
Когда новая власть начала душить все и вся, включая хор, она понимала, что хор есть символ самого духа. Убивали душу народа. Эта душа казачья, она была именно в самом войсковом певческом хоре.
Но благодаря вот тому, что Виктор Гаврилович Захарченко появился вот так вот промыслительно, как сказал нам Минин, где родился, там пригодился. Ведь он мог и в Москве спокойно, и в Сибири остаться, где он уже руководил сибирским хором. Но вернулся, и он нашел, и он как бы вот понял всю судьбу казачества через судьбу своего отца, вот, который погиб у него на войне, вот, уже на Великой Отечественной. И вот он восстановил исторические песенные памятники. И вот это было такое удовольствие работать над этим фильмом. Вот Люба Братцы 200 лет спустя, это 200 лет хору, и Виктор Захарченко «Портрет на фоне хора».
Внимание! Я вот часто и на концертах говорю, что я не композитор. И это тоже правда. И в то же время я считаю, что я композитор. Ибо композитор – это все-таки не профессия, да, закончить консерваторию, получить диплом, а призвание. То есть я не могу без этого.
Великолепный композитор, очень своеобразный, очень народный, очень интересный. Это бывает у больших музыкантов, интеллигентных, порядочных людей. Он свой талант как бы прячет за народными шедеврами, но у него тоже есть шедевры. И они тоже звучат в этом хоре.
К счастью, выложены наши фильмы на сайте телеканала «Россия» или на сайте «Культуры». Причем даже самые такие острые фильмы, как вот «Ленин», «Троцкий», то есть то, что называлось политическим для нас расследованием. То есть мы как бы делали гении и злодеи. Ну, условно гении – это просто люди яркие, которые остались. Вот у нас такая героиня Анна Юрьевна Марли, недавно вот показывали. Она действительно героиня сопротивления. Почему? Потому что она написала песню, которая стала гимном сопротивления. Но она писала по-русски и пела по-русски. А потом Морис Дрюон, помните, французский писатель, и еще этот самый, забыла. Ну, неважно, они ее переделали на французский лад, и уже потом даже часто от своего имени как бы ее подавали. Но в основе это вот наша, она бетулинская. Как она говорила, мы, вот у них была гимназия, Андрей Владимирович, великий князь, ее опекал в Ницце. Она говорит, мы все были дети расстрелянных. Вот, понимаете, вот так страшно. При этом она потрясающая, певунья. То есть первый вот этот бардовский жанр, можно сказать, открыла наша соотечественница, потому что это было еще до, даже она пела еще до войны. Там в Париже было такое кафе «Шахерезада», и она там, значит, исполняла свои песни как автор и как композитор.
В это время в Смоленске как раз подходили немцы, и страшная была борьба там, и это было написано на передовой английской газеты. И вот я на каком-то концерте выступаю, потом, значит, другой после меня выступает, я ухожу в кулисы и смотрю дневная газета английская. И вот Смоленск, партизаны, далее. Я тут, знаете, это как что пришло что-то от Всевышнего. Я взяла гитару. И от леса, дорога идет вдоль обрыва. И вот так и родилась эта песня.
От леса, дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит.
Народные мстители, мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит.
То есть вот это люди, действительно, на которых, почему я говорю, потому что на них лежал отплеск старой России. И надо сказать, действительно, вот это поражало. Вот эти те же кубанцы на шахтах в Бельгии, это самое убойное, их нанимали прямо ротами, взводами, чуть ли не полками. Они держались, и фотографии, как нам объяснил священник там в Брюсселе, отец Недосекин Павел, что вот они смену отработают в шахты, приходят, ложатся, с того места встает, идет на шахту. То есть они даже своей кровати не имели, но при этом фотографировались белые воротнички и белые манжеты. А я говорю, слушайте, ну они одеты, а это, говорит, целлулоидные. А там, говорит, ничего. Представляете? И вот эти люди держались, как он говорит, уже, а он их отпевал часто, и они держались и до последнего, и никогда не женились, многие из них так и не создали семью, и все говорили, что вот там, да, вот мы готовы идти защищать Родину. Представляете? Поэтому я вот всегда борюсь с этим термином «февралисты», причем кубанцы как раз, они действительно, ну, в свое время поддались и там кто-то и сепаратистским течением, и как бы вот этому такому самовольничанию там на передовых, об этом Деникин писал и прочее, но там у них уже у всех портрет государя-императора Николая Александровича и с рушничком таким. Знаете, все-таки они у них такие малороссийские, у многих корни. То есть вот это детали, они говорили о том, что, конечно, все понимаешь, когда теряешь Родину. Ну вот, так что изучайте историю, но не по советским учебникам.
Здесь работала постоянно, как на заводе. Привозили, расстреливали, хоронили. Ставили ведра с водкой, пили, работали. Хоронили, расстреливали, хоронили.
Здесь на досках выбиты имена всех людей, которые расстреляны здесь, на Бутовском полигоне. Здесь все идет по дням, с 37 по 38 год. У меня здесь конкретно расстрелян мой прадедушка, священномученик Владимир Амбарцумов.
Это была государственная тайна. И поэтому даже ни в каких документах Бутова не упоминалось. Но Господу было угодно, чтобы сохранились до начала 90-х годов, сохранились акты о приведении в исполнение приговоров в отношении вот этих людей.
Самое интересное, что здесь были расстреляны не только здоровые люди, здесь были расстреляны инвалиды. За антисоветскую пропаганду. Какой из него пропагандист, если он инвалид? Самый младший здесь был расстрелян за то, что он взял чужой велосипед. Это очень трудно вот читать, даже говорить об этом трудно.
Самым младшим, кто пострадал здесь, является Миша Шамонин. По всей видимости, он был беспризорником. Вот в этом нашем лихолетии очень многие ребята оказались без родителей. И ему добавили в анкету, исправили год рождения, потому что ему было 13 лет, а 13-летних еще, мол, нельзя было расстреливать.
Из наших соотечественников здесь пострадало более 1000 человек за веру Христову. Более 300 человек было здесь возведено в лики святых. Это священнослужители, работники храмов, ктиторы, певчие, простые люди. Их расстреливали за веру Христову. Только за то, что они не скрывали своей веры.
Поэтому сейчас Бутовский полигон представляет из себя необъятную раку, которая сохраняет святые останки этих новых мучеников. И надо сказать, что на канонической территории Русской Православной Церкви пока больше неизвестно мест, подобных Бутовскому полигону, потому что такое количество святых, почивающих в мощах в одном месте, пока более не явлено.